Глава 6. Оборванные нити. Мы спустились в пиршественный зал. Стояло солнечное утро. Огненные шары погасли. Свет пробивался из витражных окон, узких, будто цветные ленточки. На мозаичном полу, приглядевшись, можно было различить орнамент из черепов и костей.
«Завтракать будем?»
«Ты у моей мамы пол холодильника сожрал. А теперь...» «Нет ни минуты лишней!»
«Хорошо!»
Максимилиан уселся на трон с высокой черной спинкой, закинул ногу на подлокотник.
«Первое. Изнанка не другой мир. Это часть нашего мира. А значит, когда мы уйдем наизнанку, здесь время не остановится. Саранча все так же будет топать и к послезавтрашнему утру станет у замка».
«Ясно!» пробормотала я сквозь зубы.
«Второе. Наизнанке можно отыскать потерянные нити. Забытые, спутанные. Если где-то можно найти следы Аберона, только наизнанке».
«Ясно!» — отозвалась я с куда большим энтузиазмом.
«Третье. Долго оставаться наизнанке нельзя. Портит характер».
«Да ну!» — я не сдержала нервный смешок. «А если у кого уже испорчен?»
«Тот сам себе злобный домовой», — отозвался Максимилиан без улыбки. «Если долго пробыть наизнанке жизни, все на свете начинает казаться отвратительным, мерзким. Кругом мерещатся враги. В конце концов, человек захлебывается в собственной желчи».
«Весело», — сказала я, никакого веселья не чувствуя.
«Поэтому мы будем ходить наизнанку и возвращаться обратно так быстро, как только сможем».
«Согласна». Максимилиан покачал ногой в черной кроссовке.
«Для того, чтобы пройти наизнанку и вернуться, нужны двое. Два мага».
Я кивнула. «Разумеется, если бы Максимилиан мог обойтись без меня, обошелся бы».
«Ты готова?»
«Хоть сейчас», — сказала я так громко и уверенно, как только смогла. Он серьезно глянул мне прямо в глаза. Взгляд у него был сумрачный. Мурашки по коже. Через полчаса мы приземлились на широком пыльном подоконнике кабинета Аберона. Я бы не нашла его среди многих окон замка, но Максимилиан, кажется, бывал здесь не раз. Он птицей впорхнул внутрь. Я сперва повисла на руках, посмотрела вниз на ров с острыми кольями, потом, ругаясь, залезла в окно. В комнате было по-прежнему пусто. Темнела крысиная дыра в полу. Штора, прикрывавшая книжный шкаф, белела размытыми пятнами. И звездка?
«Начнем отсюда!»
Максимилиан хищно огляделся.
«Поднимись на скамейку!»
«Зачем?»
«Чтобы мы были одного роста», —
терпеливо объяснил Максимилиан.
«Вот так».
Прежде чем забраться на скамейку, я отвернула край клетчатой шкуры, чтобы не запачкать. Мне не хотелось ничего портить в кабинете Аберона. Даже теперь, когда кабинет разорен, а король пропал. Став кроссовками на светлое дерево, мысленно попросив у Аберона прощения, я обернулась к некроманту. Покидая свой замок, он переоделся. Теперь на нем были кожаная куртка, короткие штаны, мягкие сапоги выше колен. Все аспидно-черное. Тонкий плащ крепился у горла черной эмалевой застежкой. «В черном-причерном лесу», — пробормотала я с нервным смешком, — «на черной-черной поляне».
«Что?»
«Ничего».
«Боишься?»
«Кто, я?»
«Ну вот и ладненько».
Он стоял передо мной, и теперь мы действительно были одного роста. Максимилиан поднял руки ладонями вперед, будто собираясь поиграть со мной в ладушки. Я повторила его жест, и наши ладони встретились. Я невольно вздрогнула. У некроманта были очень холодные руки.
«Когда почувствуешь, что пора, просто шагни вперед», — пробормотал Максимилиан. «Все имеет изнанку, Лена. Все имеет изнаночную сторону».
Его белое лицо заколебалось, будто отражение в воде, будто марево над костром. У меня зашумело в ушах. Кожа Максимилиана становилась темнее, глаза светлее. Волосы из белых сделались темно-русыми. Я узнала себя. Это я стояла передо мной, и мои руки касались моих ладоней. Я шагнула вперед и свалилась со скамейки. Мы оказались стоящими посреди той же комнаты, кабинета Оберона. Той самой, но здорово изменившейся. Пол был затянут густым ковром из переплетающихся цветных корешков, нитей, петелек, а поверх него накрыт слоем тумана, зыбкого, неровного. Сгустки его чередовались с почти прозрачными окнами. Я посмотрела на Максимилиана. Вопреки моим страхам, некромант остался прежним, в меня не превратился.
Надо думать, и у меня белые патлы не отросли.
«Ищем», — сказал Максимилиан. «Шкаф!»
Из-под портьеры, прикрывавшей книжный шкаф, тянулись целые гроздья. Жгуты ярких, мерцающих в тумане ниточек. Максимилиан сорвал ткань раньше, чем я успела крикнуть «Осторожно!». Взвелась туча пыли, но больше неприятностей, к счастью, не случилось. Открылись книги на полках, опутанные, пронизанные нитями.
«Вот они, изнаночные связи», — пробормотал некромант. «Давай разбирать».
Он принялся снимать с полок том за томом. Яркие нити тянулись за книгами, тусклые рвались, будто сгнившие тонкие корешки. Максимилиан брал в руки одну веревочку за другой, ощупывал их, пытаясь отделить от общей путаницы. Нити шевелились, как струи дыма в воздухе, как волосы утопленника под водой. Тянулись за его руками и пытались ускользнуть из его рук. Мне стало не по себе. Я взялась за посох и, ощутив его в ладонях, немного осмелела. Навершие мерцало красным. Смутная опасность грозила отовсюду. Я огляделась. По всему кабинету Оберона, вдоль стены на потолке тянулись нити. Толстые и тонкие, целые и рваные. Казалось, тут поработал сумасшедший электрик или безумный паук. Большей частью нити были собраны в пучки и протянуты аккуратно. Наверное, потому что указы и решения, принимавшиеся в этом кабинете, были правильными и справедливыми. И только вокруг книжного шкафа царила путаница. Может быть, в этом были замешаны авторы книг? Или читатели, когда-то использовавшие их мудрость не по делу? Три или четыре легкие нитки, будто шерстяная пряжа, обвивались вокруг моей шеи. Двигаться не мешали. Я взялась за них. От прикосновения они истончились и пропали, но стоило мне разжать руку, появились снова. Немного освоившись в комнате, я выглянула в окно. Изнаночное королевство казалось блеклым, сумрачным и вовсе не таким, как настоящее. Я видела людей, суетящихся на крепостной стене, и знала, что каждый из них опутан нитями и узелками, хотя разглядеть их с такого расстояния было невозможно.
«Ты будешь мне помогать или нет?»
Максимилиан сгрузил с полок уже половину книг, больших и маленьких, в кожаных и матерчатых переплетах. Я не сразу заставила себя взяться за светящиеся нити. На ощупь они оказались очень разные. Шершавые и заскорузлые, скользкие, как шелк, пульсирующие, как трубочки с горячей водой. Иные расползались в руках, как гнилые травинки. Это были причины, следствия, обрывки когда-то прочных связей. Две книги, одинаково большие и толстые, оказались прочно пришиты друг к другу. Автор одной был учеником автора другой. Оба жили в незапамятные времена. Подсвечивая себе навершием посоха, я заглянула в самую глубь шкафа. Туда, как в темную пещеру, уходили нити. Я нащупала странный томик. Черный кожаный переплет местами будто истаял. Из-под него проглядывал то картонный, совсем простой, то медный с прозельнью, то желтый из непонятного материала. Вся книга казалась сплетенной из фрагментов и лоскутков, и непонятно, как все это держалось вместе.
«Книга-оборотень», — сказал Максимилиан. «Испорченная».
Он бесцеремонно выхватил мою добычу. Лопнули 2-3 старые нитки, другие потянулись за книжкой, будто лазерные лучи. Откуда-то с потолка, с пола, от двери.
«Ого»,
— сказал Максимилиан. Он плюнул на палец и потер обложку. Черный кожаный переплет на миг сделался серым и снова вернул себе прежний цвет.